Итак, первая из тем этого часа, тема «Российская предвыборная речь», пойдет о прогнозах социологов на предстоящие в декабре выборы в Государственную Думу России. Сегодня в Интерфаксе собрались социологи, которые рассказывали о том, как они видят состав будущего российского парламента. Рассказывает Олег Кусов.
Решение Владимира Путина возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих думских выборах популярности этим выборам не прибавило. Такой вывод сделали сотрудники аналитического центра Юрия Левады, проведя опрос россиян в 46 регионах страны. Намерены принять участие в голосовании 2 декабря около 50% опрошенных. Заявление президента страны об участии в выборах в качестве кандидата в депутаты социологи назвали эффектом Путина.
Он проявился интересным образом. Он не увеличил популярности выборов. Иначе говоря, привлечь совсем инертную массу, которая не собирается приходить по тем или иным причинам на выборы, инертную в электоральном отношении массу, не удалось. В этом смысле скачка роста показателя людей, готовых прийти на выборы, не произошло.
Говорил руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Своим заявлением Владимир Путин активизировал электоральное болото, утверждает директор Левада-центра Лев Гудков.
Произошла активизация такого электорального болота. Людей, которые готовы были и раньше прийти на выборы, но не знали твердо, придут они или нет, и за кого они будут голосовать. Основное пополнение «Единой России» в результате путинского заявления получило даже не за счет перебежчиков из «Справедливой России», КПРФ, там, ЛДПР и так далее, а именно за счет тех людей, которые не твердо знали, придут ли они голосовать, а если были уверены, что придут, не твердо знали, за кого они проголосуют. Вот, собственно, эта часть, примерно четверть от этих двух групп, готова на сегодняшний день перекинуться в «Единую Россию».
Ну а те, кто придет на выборы 2 декабря, изберут фактически двухпартийный парламент. Согласно опросу, 7-процентный барьер в настоящее время способны преодолеть «Единая Россия» и коммунисты, продолжает Лев Гудков.
Если в конце лета еще пройти 7-процентный барьер могли рассчитывать 4 партии, это «Единая Россия», коммунисты, ЛДПР и «Справедливая Россия», то после того, как Путин дал свое согласие возглавить списки «Единой России», ситуация заметно изменилась. «Единая Россия» получила большой прирост голосов. Если в августе за нее собирались голосовать примерно 55%, то в начале октября 68%, в середине октября 67%. То есть это примерно устойчивые такие вещи. Коммунисты в начале октября должны были получить, за них собирались голосовать, заявили о своем желании 15%, в середине октября 17%. Я излагаю данные последнего опроса. Все другие партии не набирают 7%. Жириновцы около 6%, Справедливая Россия 5-6%.
Таким образом, согласно данным социологов, нижняя палата российского парламента после декабрьских выборов может состоять из консерваторов и ретроградов.
И если бы эти тенденции, которые мы сегодня зафиксировали, сохранились еще полтора месяца, то мы имеем дело почти с монопартийным парламентом. То есть абсолютное преобладание «Единой России» в Государственной Думе и небольшой довесок, противовес, собственно, коммунистов. Иначе говоря, как бы споры могут идти о дискуссии между теми, кто ностальгирует по прошлому, и те, кто заинтересован в сохранении существующей системы. Главный как бы тон нынешней всей кампании и всей политической ситуации – это консервация существующего положения вещей, ну, или то, что мы называем стабильностью.
Социологи выяснили, что сторонники правых сил в целом не хотят идти на выборы. И как следствие этого у СПС и «Яблока» ничтожные шансы на прохождение в Государственную Думу России, продолжает Лев Гудков.
Прежде всего оказываются растерянными те группы, которые симпатизируют партии демократического плана. Яблоко, СПС не рассчитывают на победу своих партий по разным причинам. Именно они, не ожидая, что их партии пройдут в Думу, отказываются от выборов и, не имея, опять-таки, возможности выразить свой протест из-за отмены графы против всех, они уходят в неучастие.
Руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин утверждает, что нынешняя предвыборная кампания существенно отличается от прошлых кампаний.
Все считали, и аналитики, и мы все обсуждающие ситуацию политическую, что все-таки главными выборами в России будут выборы традиционно за последние десятилетия, полтора, президентские выборы. Вот сложившаяся ситуация показывает, что главными, по-настоящему содержательными, будут предстоящие выборы. Все остальное уже дело техники. По тому, как проголосуют на этих выборах, будет совершенно понятно, потому что голосуют в данном случае, я вот хотел бы эту позицию подчеркнуть, голосуют не за партию, даже не за лидера, называйся он даже самым главным именем Владимир Путин, голосуют за сложившуюся систему власти. Пусть она не меняется, только бы не было хуже. Вот за это происходит сегодня голосование. Таких выборов в России за последние 20 лет не было. В этом новизна нынешней ситуации.
Но россиян интересуют и президентские выборы. Слово директору Левада-центра Льву Гудкову.
Чисто гипотетическая ситуация. Мы все время замеряем готовность голосовать за предполагаемых кандидатов, те, которые выдвигаются прессой или публикой. Медведев, Иванов, Зубков и прочее. Популярность Зубкова быстро нарастает, но в любом случае, поскольку ни один из вторых-третьих номеров не может набрать большинства голосов, то, соответственно, должен состояться второй тур. И здесь явное преимущество Сергея Иванова. В первом туре чуть-чуть может набрать голосов больше Медведев, но если они встречаются вдвоем или в разных комбинациях с Зубковым, то Иванов набирает гораздо больше.
Заметьте, что главной чертой всех этих трех политиков является не политическая программа, не политическое лидерство, не власть, которой они реально обладают, а близость к Путину. Только его палец может показать на реального преемника.
Так считает руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. И, конечно, многие респонденты сотрудников Левада-центра не ожидают, что выборы будут честными. По данным социологов, 48% опрошенных высказали мнение, что думские выборы будут сопровождаться манипуляциями и потасовками, и прежде всего в пользу «Единой России». Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Эту и другие темы, наши постоянные рубрики, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор, заявил сегодня директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. В Барнауле третий день продолжается голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. Ну и, конечно же, главная международная новость – это реакция мирового сообщества на вчерашние теракты в пакистанском городе Карачи. Покушение на жизнь экс-премьера страны Беназир Бхутта, которая вернулась в страну после 8-летнего изгнания или отсутствия, потому что изгнание было добровольным. Так вот, это покушение унесло жизни более 130 человек. Мы будем говорить об этом и сейчас, сразу после отбивки и подробнее в 8 часов вечера по Москве в программе, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. 8 вечера после выпуска новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжит международная тема. Тема эта трагическая. Речь пойдет о вчерашних взрывах в пакистанском городе Карачи. Пакистанские власти ведут расследование теракта. Начальник полиции Карачи заявил, что второй, самый разрушительный из двух взрывов на пути кортежа Беназир Бхутта был совершен смертником. В интервью британской телерадиокомпании BBC он сказал, что сначала в толпу сторонников Бхутта бросили гранату, а затем взорвался заминированный автомобиль. Муж Беназир Бхутта, Азиф Али Зардари, который остался в Дубае, обвинил в организации покушения сотрудников секретных служб Пакистана. Впрочем, эксперты и журналисты считают, что за терактами стоят близкие Талибану исламистские группировки, которые уже угрожали Беназир Бхутта. Перед приездом Бхутта не раз заявляла о намерении бороться с религиозным экстремизмом. По прилету в Карачи она заявила:
«Я обсуждала с генералом Мушарафом, как вернуть стране гражданское руководство, как восстановить демократию, как добиться национального примирения. И хотя о каких-то небольших сдвигах говорить можно, сделать предстоит неизмеримо больше».
Пока никто не взял на себя ответственности за преступление. Президент Пакистана Первез Мушараф назвал взрывы в Карачи заговором против демократии. Международные организации и некоторые страны осудили теракт. Соответствующими заявлениями выступили руководители ООН, Евросоюза, власти Соединенных Штатов, России, Индии и Австралии. Говорит австралийский премьер-министр Джон Хауэрд:
«Это спланированная попытка помешать дальнейшему продвижению к демократии в Пакистане. Я выражаю глубокие соболезнования президенту Первезу Мушарафу, Беназир Бхутта, народу Пакистана».
Напомню, покушение на Беназир Бхутта произошло вчера вечером, когда на пути следования ее кортежа прогремели два взрыва. Погибли около 130 человек, десятки ранены. Сама Бхутта уцелела потому, что в этот момент спустилась с трибуны на автобусе, где она приветствовала своих сторонников. Говорят свидетели трагедии:
«Первый взрыв произошел под колесом машины. Я был впереди. Кто-то сказал, что это разорвалась шина, но когда я двинулся дальше, то увидел фрагменты тел. Я подумал, что это взрыв бомбы. Я начал бежать, и тут произошел второй взрыв».
«Это был взрыв бомба. Была внезапная вспышка, моя нога подломилась, и я упал. После этого я потерял сознание».
«Это очень печальное событие. Как легко здесь убивают людей. Это не должно повториться. Правительство должно провести тщательное расследование и наказать преступников».
Беназир Бхутта, которая дважды побеждала на выборах и возглавляла правительство, покинула Пакистан в 1999 году, когда против нее были выдвинуты обвинения в коррупции. Недавно власти амнистировали ее. Бхутта, лидер Пакистанской народной партии, заявила, что примет участие в парламентских выборах, запланированных на январь. Политологи считают ее партию самой популярной в стране. Продолжим международные темы. Руководители стран-членов Европейского Союза на проходящем в Лиссабоне саммите достигли соглашения по вопросу о формировании руководящих органов ЕС. Эксперты считают, что это стало результатом компромисса с представителями Италии и Польши. Рассказывает наш корреспондент на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
Речь идет о документе, который призван заменить так и не вступившую в силу Конституцию Евросоюза. Напомним, что основной закон для ЕС был провален 2 года назад на национальных референдумах во Франции и Голландии. Теперь членам Евросоюза удалось договориться о принятии упрощенного конституционного соглашения. Оно будет подписано 13 декабря тоже в Лиссабоне. Между тем, накануне нынешней встречи отмечалось, что ее результаты весьма сомнительны из-за позиции Италии и Польши, которые недовольны, первое, количеством выделяемых ей в Европарламенте мест, а второе, отсутствием возможности тормозить неугодные ей решения, которые принимаются Евросоюзом. Португалии, как стране, ныне председательствующей в Евросоюзе, удалось благодаря компромиссам нейтрализовать позицию этих двух стран, и они тоже поддержали новый документ. Премьер-министр Португалии Жозе Сократеш заявил: Благодаря новому соглашению положен конец многолетним спорам в рамках Евросоюза, внутреннему кризису, и открываются широкие перспективы на будущее. Решение о начале работы по созданию общей европейской конституции было принято в декабре 2001 года. Работа над проектом длилась 3 года. Окончательный текст документа был одобрен на специальном саммите ЕС в июне 2004 года, но затем был провален во Франции и Голландии. Отсюда встала задача подписания так называемого упрощенного базового договора. На встрече в Лиссабоне также обсуждаются вопросы, связанные с нынешним положением дел в финансах Евросоюза, вопросы защиты окружающей среды и так далее. Первый день работы встречи сопровождался крупнейшей манифестацией трудящихся Лиссабона, требовавших улучшения условий труда и в целом социальной политики Евросоюза. В манифестации, крупнейшей за 20 последних лет в Португалии, приняло участие более 200 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим разговор на международные темы американскими темами. Эксперты обсуждают возможный энергичный конец президентства Джорджа Буша. Об этом среди других тем в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире сейчас ее первая часть.
Политические оппоненты президента Буша не должны рассчитывать, что в остающиеся 15 месяцев его президентства Белый дом будет парализован бездействием. Популярность президента вкупе с потерей его партии большинства в Конгрессе, казалось бы, являются рецептом сравнительно тихого заката президентства. Однако сам Джордж Буш заверяет, что это не так. Рассказывает Ян Рунов.
Оставшиеся до конца президентского срока 15 месяцев, Джордж Буш не собирается тихо досиживать в Белом доме. Он дал понять контролируемому Демократической партии Конгрессу, что не намерен отступать в таких вопросах, как бюджет, Ирак или наблюдение за связями террористов и их пособников внутри Соединенных Штатов. Буш заявил на пресс-конференции, что на финишной прямой намерен бежать еще быстрее, стараясь закончить намеченные дела, которых много. На вопрос о том, как Буш может вести дела в оставшиеся месяцы, ответил научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс. Буш не из тех, кто опускает руки. Он не старый человек, полон энергии, и я верю, что он не сбавит темпа на финишной прямой. Это в последние месяцы, а в последние дни он вряд ли будет, как президент Клинтон, как говорится, все распродавать, дарить помилования. Для Буша важны его принципы. Он на финише скорее будет следовать примеру Рейгана, чем Клинтона. Кто из республиканских кандидатов на пост президента ближе по духу и по идеям к президенту Бушу? Я думаю, что никто из нынешних кандидатов не будет продолжать его курс, во всяком случае не будет говорить об этом. Думается, любой из кандидатов будет идти своим курсом, хотя какие-то заимствования будут, например, снижение налогов или попытка провести в Верховный суд консервативных судей. Но в целом каждый из кандидатов-республиканцев будет держаться от Буша подальше в последние дни его президентства. Судя по всему, сейчас Буш сконцентрировался на экономии средств и намерен блокировать дорогостоящие предложения демократического большинства в Конгрессе. Например, он наложил вето на принятый большинством законодателей закон о государственном медицинском страховании детей. На вопрос, не поджимает ли его время, Буш ответил на пресс-конференции, что время поджимает не его, а демократов в Конгрессе. Действительно, рейтинг у законодателей еще ниже, чем у президента, и им обязательно надо продемонстрировать свою эффективность до ухода на зимние праздники, чтобы закрепить за собой депутатские места и помочь сенаторам-кандидатам в президенты от своей партии Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. Когда Буша попросили высказаться о намерениях Путина сохранить определенный контроль над правительством после ухода с президентского поста, он ответил, что во время последнего саммита Путин не стал обсуждать с ним свои планы на будущее, не раскрыл карты. Но Буш свои карты готов раскрыть. «Я хочу закончить начатое, я буду упорно работать на финише, а потом вы найдете меня на техасском ранчо Кроуфорд», — сказал Буш.
Рассказывал Ян Рунов. Будущее доллара может стать предметом схватки между представителями западноевропейских столиц и Вашингтона на совещании «Большой семерки». Курс доллара упал до очередного рекордно низкого уровня по отношению к евро в четверг, и это сильно тревожит европейцев, которые, по слухам, готовы потребовать от Вашингтона предпринять экстренные меры, чтобы укрепить собственную валюту. Мало того, ощущение тревоги из-за беспрецедентной слабости доллара испытывают и некоторые американские финансисты, и даже производители, опасающиеся инфляции, удорожания импорта и вообще утери доверия к доллару в мире. Насколько может быть обоснована такая тревога? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Проблема серьезна в том смысле, что это новая тенденция, при которой ожидается, что доллар будет продолжать падать дальше постепенно. Но она не опасна ни для европейцев, ни для Соединенных Штатов, то есть больших каких-то потрясений от этого не будет. Надо приспосабливаться к новой обстановке.
Профессор, тем не менее, европейцы уже в открытую начали бить тревогу, ведь такого раньше не было.
Европейские страны обеспокоены падением доллара не по причинам денежного порядка, а по причинам конкурентоспособности западноевропейского экспорта, потому что падающий доллар означает, что экспорт в Соединенные Штаты из Европы уменьшится, плюс американский экспорт в странах третьего мира, как становится более дешевым, будет вытеснять соответствующие товары с высокой степенью обработки, потому что Соединенные Штаты и Западная Европа занимают примерно одни и те же ниши, за исключением самых высоких технологий, близкие ниши в области промышленности, часто, и, кстати говоря, это также и сельскохозяйственных товаров. Поэтому все наблюдатели и даже Международный валютный фонд ожидают дальнейшего плавного снижения курса доллара по отношению к евро и японской иене.
Как вы считаете, может ли падение доллара отозваться каким-то образом на российской финансовой системе? Ведь кое-кто в России списывал на американский кризис на рынке недвижимости проблемы на российском ипотечном рынке.
Нет, для финансовой системы это не опасно. Но для тех людей, которые частным образом вне банковской системы держат деньги в долларах по традиции, разумеется, их цена долларовых активов по отношению к внутренней валюте, к рублю, будет падать.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к важнейшим международным событиям последних суток. Я имею в виду покушение на бывшего пакистанского премьера Беназир Бхутто, которая вернулась в Пакистан после 8-летнего добровольного изгнания. И вот вчера в городе Карачи, куда она прилетела, произошел теракт, унесший жизни более 130 человек. Сегодня представители некоторых стран и международных организаций, в частности ООН, Европейского союза, США, осудили это кровавое преступление. Подробнее об этом мы поговорим в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет сегодня мой коллега Андрей Шароградский в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждет очень любопытный материал о грядущих масштабных сокращениях британской вещательной корпорации BBC и о том, как сотрудники BBC реагируют на эти известия и на эти планы. Они готовятся к забастовке. Но это все будет примерно минут через 10, а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Недавний бунт в колонии для несовершеннолетних в Свердловской области мог быть спровоцирован переводом одного из заключенных подростков в следственный изолятор. Об этом заявил сегодня журналистам директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. Представители СПС считают, что Путин, лидер предвыборного списка «Единой России», должен был отложить выступление, понимая, что у других партий нет такой возможности для агитации. В Днепропетровске под обломками жилого дома, разрушенного взрывом газа, найден еще один погибший. Всего жертвами трагедии стали 22 человека, в том числе 7 детей. По данным спасателей, под завалами могут находиться еще 2 человека, которые считаются пропавшими без вести. В столице Филиппин, Маниле, произошел взрыв в торговом центре. Погибли не менее 8 человек, десятки людей ранены. Причина взрыва не установлена. План реформирования руководящих органов Европейского Союза согласован на саммите ЕС в Лиссабоне. Документ предполагает, в частности, введение поста президента ЕС, избираемого на больший срок, чем нынешние полгода, а также расширение полномочий главы внешнеполитического ведомства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Слушайте «Радио Свобода». И еще несколько новостей. Скандальная белорусская тема. Израиль выразил протест в связи с антисемитскими высказываниями президента Беларуси Александра Лукашенко во время его пресс-конференции. Белорусская сторона заявляет, что ничего подобного Лукашенко не говорил. Рассказывает наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков.
Во время беседы с белорусским послом Пини Ави, заместитель руководителя Департамента Европы и Азии МИД Израиля, заявил: «Мы шокированы и высказываем свое возмущение. Кроме президента Ирана, никто так не говорит». Дополнительный гнев израильских чиновников вызвало то, что Лещеня в лучших белорусских традициях пробовал заявить, что скандального высказывания Лукашенко не существовало, поскольку его нет в официальной стенограмме выступления президента Белоруссии. Напомню, 12 октября в ходе пресс-конференции для российских региональных средств массовой информации Александр Лукашенко заявил:
«Если вы были в Бобруйске, вы видели, в каком состоянии город? Ну, страшно было зайти, свинушник был. Там это в основном был еврейский город, но вы знаете, к евреи относятся к месту, где они живут».
Посол Израиля в Белоруссии в интервью «Свободе» так прокомментировал слова Александра Лукашенко.
«Один из ответов, который касается непосредственно евреев, начиная с евреев Бобруйска и заканчивая евреями Израиля, не может, в общем, не вызывать, по-моему, удивления и сожаления, поскольку в нем слышатся отголоски мифа, который, как я полагал, давно уже, так сказать, похоронен и не существует в, по крайней мере, просвещенном человечестве, мифа о евреях как людях неопрятных, грязных и дурно пахнущих, то есть мифа, несомненно, антисемитского».
Посол Зеев Бен Анье также отметил, что в том же Бобруйске на еврейском кладбище недавно был совершен 4-й за этот год акт вандализма, разломано 15 памятников. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни резко отреагировал на высказывание президента Беларуси 12 октября. «Мировые лидеры должны взять на себя ответственность за борьбу против антисемитизма, который поднимает уродливую голову в различных частях мира, а не поощрять его», — заявила она. В последнем ежегодном отчете Госдепартамента США о свободе религии отмечается, что в Беларуси, цитата, «растет количество антисемитских акций, но государственные органы закрывают на это глаза». Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Продолжим разговор о новостях. Одна из культурных новостей. К 19 октября, очередной лицейской годовщине в Петербурге, вышли сразу 3 книги Сергея Некрасова, директора Всесоюзного музея имени Пушкина. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Лицейская годовщина всегда отмечается в Петербурге, и в этом году уже прошло несколько посвященных ей мероприятий. Например, издательство «Вита Нова» устроило в музее Гавриила Державина выставку сказки Пушкина в красках Палиха. Это иллюстрации палихского художника Владимира Смирнова специально для издания пушкинских сказок. Другое издательство «Альфа Колор» представило в Российской национальной библиотеке альбом «Под сенью дружных муз» «Царское село. Город русской поэзии». Совершенно необычное сочетание художественного альбома и книги-эссе о поэзии, принадлежащих перу директора Всероссийского музея Пушкина Сергея Некрасова. Это не краеведческие очерки, не путеводитель по литературным местам, но книга, из которой можно почерпнуть сказать многое, не слишком известное даже любителям поэзии, говорит Сергей Некрасов.
7 эссе, в центре каждого из которых образ того или другого поэта, будь это Пушкин, будь это его предшественник Гаврил Романович Державин, который приветствовал явление его музы во время той единственной встречи 8 января 1815 года, которая состоялась на знаменитом лицейском экзамене. Будь это Иннокентий Федорович Анинский, отец которого, кстати сказать, был лицеистом, об этом мало что известно и мало кто об этом вспоминает, но он был не просто лицеистом, а он учился в лицее.
Вторая книга Сергея Некрасова о лицейском братстве вышла в издательстве «Русский путь». Она написана на основе частных архивов. Материалы автор собирал по крупицам 10 лет по всему миру, как и материалы для своей третьей книги «Лицейская лира». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Теперь от новостей политических и культурных перейдем к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Международная группа археологов обнаружила в Южной Африке самые древние останки съеденных людьми моллюсков, кости наземных животных и каменные лезвия. Там же были найдены куски охры с царапинами орудий, раковины мидий и твердые останки еще 14 видов морских беспозвоночных, в том числе морской уточки, паразитирующей на китах. Последняя находка говорит о том, что древние люди, скорее всего, питались мясом, выброшенных на берег китов. Возраст найденных предметов, по мнению ученых, составляет 164 тысячи лет. До сих пор наиболее древнее свидетельство употребления в пищу морепродуктов человеком составляло 125 тысяч лет. В Китае в дикой природе вновь обнаружен южнокитайский тигр – Panthera tigris amoyensis. Последний раз этот подвид в естественных условиях наблюдали в 1964 году, а в последующие годы южнокитайского тигра можно было встретить только в зоопарках. И вот недавно, в начале октября этого года, в провинции Шаньси китайский фермер сделал 70 четких снимков исчезающего животного. Теперь китайские зоологи проводят масштабные исследования для оценки численности сохранившейся популяции тигров и установление границ их места обитания. А смелый фотоохотник уже получил премию в 2,5 тысячи долларов от Управления лесного хозяйства. Южнокитайский тигр представляет собой один из 6 сохранившихся в природе подвидов тигров. Еще 3 подвида – яванский, каспийский и балийский – к нашему времени полностью истреблены человеком. В Москве с 19 по 21 октября пройдет второй фестиваль науки. В нем примут участие более 30 ведущих московских университетов, институтов и научных музеев. В программе фестиваля награждение победителей конкурса правительства Москвы «Лучший инновационный менеджер» и «Лучший инновационный проект», открытие форума молодых исследователей, а также интерактивных выставок, мобильные роботы, занимательные технологии, научные фотографии, насекомые и пауки и многое другое. Организаторы фестиваля – Московский государственный университет имени Ломоносова и Департамент науки и промышленной политики правительства города Москвы.
Ольга Орлова, новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема, связанная со средствами массовой информации. Речь пойдет о ситуации в британской вещательной корпорации BBC. Здесь объявлено о массовых увольнениях и о значительном сокращении программ. В ответ профсоюзы журналистов угрожают забастовкой. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Генеральный директор BBC Марк Томпсон объявил о необходимости сократить в ближайшие 6 лет бюджет корпорации на 2 миллиарда фунтов. Дефицит будущего бюджета корпорации вызван тем, что правительство решило снизить стоимость телевизионных лицензий, которые обязан покупать каждый владелец телевизора. Дело в том, что бюджет BBC, как общественной вещательной корпорации, традиционно складывается в основном из платы за лицензии. Именно поэтому на телевидении и радио BBC отсутствует коммерческая реклама. В ближайшие 5 лет стоимость телевизионной лицензии составит около 150 фунтов в год, около 300 долларов, что с учетом инфляции намного меньше нынешних 120 фунтов в год. Стремясь залатать дыру в бюджете, руководство BBC составило план жесткой экономии. План этот включает увольнение в течение 5 лет 2500 сотрудников корпорации, уменьшение до 2012 года на 10% телепрограмм, объединение новостных отделов телевидения, радио и онлайновых программ и даже продажу части принадлежащей BBC недвижимости, в частности зданий лондонского телецентра BBC. Одновременно в планах корпорации создание в течение ближайших 5 лет 700 новых рабочих мест. Таким образом, разъясняет администрация BBC, фактически увольнению будет подлежать 1800 сотрудников, причем многие из уволенных смогут в будущем занять новые места. Руководство BBC уже начало рассылать письма своим сотрудникам, призывая добровольно подать в отставку. Все это спровоцировало серьезные трения между руководством британской вещательной корпорации и двумя профсоюзами журналистов, которые угрожают забастовкой в случае, если BBC не согласует с ними свои планы и не прекратит подстрекать сотрудников к добровольному увольнению. Говорит генеральный секретарь британского профсоюза вещателей работников театра и кино Джерри Моррис. Мы требуем содержательных переговоров с BBC. Такие переговоры невозможны на фоне того, что BBC отправляет письма своим сотрудникам с уведомлением, что они могут получить положенные им чеки в связи с увольнением. Если BBC продолжит так действовать, я на 100% уверен, что забастовка состоится. Если руководство корпорации откажется от этого, сядет за стол переговоров и согласится с требованиями профсоюзов, проблему можно будет урегулировать. Это в интересах и персонала BBC, и в интересах держателей лицензий, и в конечном итоге также в интересах руководства BBC. В ответ генеральный директор BBC Марк Томпсон заявил, что руководство корпорации сделает все возможное, чтобы свести сокращение к минимуму и сохранить большую часть популярных новостных и тематических программ. Отвечая на угрозу профсоюзов начать забастовку, Марк Томпсон в частности сказал: «Одна из важнейших задач, которую реализует BBC, это высокое качество услуг, которые корпорация предоставляет обществу. И любое действие, которое могло бы этому помешать, не может никому и ничему помочь. Хочу отметить, что BBC очень хорошо представляет себе свой бюджет, который нас ограничивает. Мы прекрасно осознаем те вызовы, с которыми встретимся в будущем. Мы уже попытались сделать нынешние сокращения, которые уже объявлены, по возможности минимальными. Будьте с нами, чтобы убедиться, что мы даем работу максимальному количеству персонала, насколько можем себе позволить. Кроме того, мы создадим новые рабочие места, причем, скорее всего, в ближайшем будущем. И если вы нас поддержите, то по-настоящему поможете сохранить рабочие места. С помощью забастовки нельзя ничего достичь», — сказал Марк Томпсон. Коснется ли грядущее сокращение программ и сотрудников русской службы BBC, говорит главный редактор русской службы Андрей Остальский.
Нет, не отразится никоим образом. Дело в том, что всемирная служба BBC, а русская служба является ее частью, финансируется отдельным образом через Foreign Office. У нас есть общие там расходы, где мы как бы скидываемся с остальной частью BBC, поскольку по многим позициям мы по большинству единой организации с единой структурой, но есть отдельное наше финансирование. И поэтому вот эти конкретно объявленные сокращения вообще никому во всемирной службе, в международной службе BBC отношения не имеют. Другое дело, что это не значит, что у нас не будет своих сокращений, потому что, насколько я понимаю, у нас тоже готовятся свои меры по экономии средств, и поэтому это может произойти в будущем.
Говорил главный редактор русской службы BBC Андрей Остальский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это была рубрика «Мировая политика». Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 17 часов 45 минут. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мировое сообщество резко осудило взрывы в пакистанском городе Карачи, унесшие жизни более 130 человек. Союз правых сил подверг критике вчерашнее выступление Владимира Путина в прямом теле- и радиоэфире. В столице Филиппин Маниле произошел взрыв в торговом центре. Погибли не менее 8 человек. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к диалогу с Арменией. В Барнауле третий день продолжается голодовка рабочих Рубцовского машиностроительного завода. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. Курс американского доллара по отношению к евро упал до рекордного уровня более 1 доллара 43 центов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Владимир Буковский, бывший советский диссидент, писатель, живущий в Британии, который считается одним из возможных кандидатов в президенты России от оппозиции, на этой неделе представил в Москве книгу о советском правозащитном движении и тюрьмах «И ветер возвращается», написанную в 1977 году, и встретился с активистами общественных организаций. Российские СМИ, разумеется, по-разному отнеслись к визиту Буковского. Звучит умеренная похвала или критика, более или менее сдержанный скепсис, многие по понятным причинам вовсе не заметили события. Но есть и весьма яркие заметки, которые мы цитируем, воздерживаясь от личных комментариев. О степени яркости стиля и позиции авторов пусть судят слушатели. Номер один. Небольшой комментарий Юлии Юзик в «Комсомольской правде». Его можно прочитать на сайте издания под заголовком «Буковский не рискнул выпить чаю в России».
Известного антисоветчика Владимира Буковского не было в России давно. Однако вчера, почуяв надвигающиеся на Россию выборы, решил помутить воду на родине. Зашедшие в дом книги на Новом Арбате покупатели могли увидеть собственной персоной диссидента Буковского, который восседал в кресле и косился на чашку чая, предложенную ему руководством магазина. Он так и не рискнул сделать из нее глоток, видимо, боясь повторить участь другого перебежчика Литвиненко. Вообще-то Буковский презентовал свою книгу воспоминаний. Но было ощущение, что и речь его из эпохи 15-летней, 20-летней давности «Предать суду кровавое наследие коммунистического режима, бороться со спецслужбами». О своем возможном выдвижении в президенты Буковский говорил уныло, будто сам не верил в такой поворот событий. Зато намного бодрее сообщил, что, конечно, вернется в Англию и поспешил в аэропорт.
Автор этого текста, журналистка Юлия Юзик, стала известной в российском интернет-сообществе, когда в «Живом журнале» сразу после заметки в «Комсомолке» поднялся вихрь комментариев. Очевидно, уязвленная упреками в незнании фактов, например, что Буковский до сих пор остается в России, что в Москву он приезжал и раньше в 90-е по работе, и что человека, доставленного на Запад в наручниках и под конвоем, вообще нельзя назвать перебежчиком, Юлия Юзик ответила всем открытым постом, не менее ярким, чем изначальный текст в КП, особенно учитывая обилие, во втором случае, ненормативной лексики. Несколько цитат.
«По многочисленным просьбам я все-таки открываю свой пост, наделавший столько шума, потому что стыдиться мне нечего. Я никого не оскорбляла, не обидела и не дала задний ход. Что есть мое рассуждение? Нравственная коллизия человека, раньше открыто и яростно критиковавшего систему и власть, 3 года сидевшего без работы, написавшего 2 книжки, переведенные на 10 языков, но здесь никому неизвестные, а теперь вышедшего на службу в один из крупнейших в России издательских домов и вынужденного пробовать играть по всем правилам, которые сегодня существуют абсолютно для всех, живущих в этой стране и в это время, в 2007 году. Это была моя первая заметка с тех пор, как я слилась, как изящно выразился мой бывший начальник. Это был мой первый рабочий день. И первая же заметка, вызвавшая легкий душевный раздрай. О правилах. Они есть везде. Абсолютно. Все якобы свободные и независимые, ни хрена они уже не свободные и давно независимые. То есть сегодня можно констатировать полное отсутствие свободной прессы и телевидения в России. Я не встречала ни в одном российском СМИ открытой критики ныне действующей власти. Я не встречала ни одного честного и смелого расследования.
Кроме заметки о Буковском в «Комсомолке», есть схожий по тону, хотя намного более крупный материал автора Варвары Суворовой. Сразу вспоминается роман Акунина «Турецкий гамбит», не так ли? В сетевом издании «Взгляд», но с заголовком не столь оригинальным «Возвращение хулигана». И опять-таки привлекает внимание не столько позиция «Взгляда» и не искажение фактов и даты, и не личность Буковского, а журналистский стиль. Статья большая, цитировать весь текст нет возможности, но хватит и вступления. Поклонники Буковского считают, что он идеальный кандидат в президенты, поскольку долго сидел и лечился в психбольнице, но его тонкая душевная организация не поддалась влиянию медикаментов. Вот что ответил заместитель главного редактора сетевого издания «Взгляд» Юрий Геренко на вопрос, стоит ли допускать такой тон в серьезной политической аналитике.
Я не вижу здесь никаких морально-этических нарушений, поскольку речь статьи идет о его политической нынешней идее. И в этом смысле никакие прошлые подвиги, как мне кажется, индульгенции не дают. Но фактическая ошибка, она непреднамеренная. Вот за это я готов принести господину Буковскому извинения от лица редактора.
Сетевое издание «Взгляд», «Возвращение хулигана» и «Комсомольская правда». Буковский не рискнул выпить чаю в России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В завершении этого часа нашей программы вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, чему учит арабская школа в Вашингтоне. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Повышенные меры безопасности в американских аэропортах едва ли обезопасили американское небо от террористов. По крайней мере, если верить результатам тестирования, проведенного в ведущих американских аэропортах федеральным управлением, отвечающим за безопасность на транспорте. Сотрудники агентства, выступавшие в роли обычных пассажиров, смогли пронести с тревожной легкостью в ручной клади и под одеждой муляжи компонентов взрывных устройств через металлоискатели и просвечивающие машины. Им удалось пронести 75% фальшивых бомб на самолеты в Лос-Анджелесском аэропорту. Успехом увенчались 60% подобных попыток в Чикагском международном аэропорту. Наиболее надежной оказалась охрана в аэропорту Сан-Франциско, пропустившая лишь 20% взрывных устройств. Представители федеральной службы не критикуют организацию досмотра пассажиров в этих аэропортах, говоря, что цель подобного тестирования – повысить бдительность сотрудников, проводящих досмотры, подготовить их выявлять новые уловки потенциальных террористов. Либеральнейший город страны Сан-Франциско готов преподнести бесценный подарок наркоманам, открыв специальную палату в одной из городских клиник, где потребители наркотиков смогут в цивилизованных, санитарно-безукоризненных условиях ввести себе внутривенно свой любимый наркотик под наблюдением санитаров. Городские власти готовы последовать в своем эксперименте канадскому Ванкуверу, попытавшемуся таким способом проявить заботу о здоровье и жизни наркоманов, а также предотвратить распространение СПИДа и других опасных инфекций, свирепствующих в их среде. Представители федеральных властей назвали это печальным примером плохо продуманной инициативы в области общественного здравоохранения, выбрасыванием белого флага перед наркоманией. Пока, правда, непонятно, сможет ли Сан-Франциско найти законные основания для того, чтобы открыть палату, где будут прямо нарушаться американские федеральные антинаркотические законы. В четверг поп-звезда Бритни Спирс потерпела еще одно поражение в качестве истца и матери. Лос-Анджелесский судья лишил ее права навещать своих двух детей, которые была оставлена за ней после того, как она в результате судебного процесса в начале этого месяца потеряла родительские права. Это решение было принято по иску ее бывшего мужа Кевина Федерлайна, мотивировавшего свою просьбу необходимостью разлучить двухлетнего и годовалого сыновей с матерью, алкоголиком и наркоманом. Решение запретить ей даже встречаться с детьми было принято судьей после того, как 25-летняя поп-звезда отказалась пройти неожиданные для нее тесты на наличие в ее крови алкоголя и наркотиков. Школа, внушающая ученикам антиамериканские, антихристианские, антигуманные взгляды, успешно функционирует уже несколько десятилетий в столице Соединенных Штатов. С таким, по сути, обвинением выступила американская организация, занимающаяся мониторингом уровня религиозной свободы. Попытки открытия мусульманских школ с преподаванием на арабском языке вызвали трения в последнее время в нескольких американских городах. Но тот факт, что Вашингтонская школа действует под патронажем Саудовского посольства, придает этой истории особый резонанс. Слово Алану Давыдову.
Комиссия отмечает, что содержащее эту школу посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне нарушает законодательство США, не принимая мер по изъятию из школы учебников, проникнутых идеями религиозной нетерпимости и исламского джихада. Комиссия по международной религиозной свободе рекомендует Госдепартаменту закрыть школу до тех пор, пока ее учебная программа не будет откорректирована. Что более всего тревожит членов комиссии, выдвинувших рекомендации? Об этом я спросил у одного из ее членов, Нины Шеа, которая возглавляет Центр религиозных свобод в Гудзоновском институте в Вашингтоне. Ранее по просьбе Саудовской королевской семьи специальная рабочая группа изучила учебную программу, используемую государственными школами страны, и обнаружила, что программа нацелена на убеждение учащихся в необходимости отстаивания своей веры путем физического уничтожения иноверцев. Учебники такого содержания используются в школах не только на территории Саудовской Аравии, но и в школах, патронируемых саудовскими посольствами в столицах 20 стран мира, включая Вашингтон. Американская комиссия 2 года назад выразила озабоченность по этому поводу и предложила Саудовскому посольству выправить положение. Внесенные изменения коснулись лишь считанных мест в учебной программе и носили косметический характер. Но основная проблема осталась. Школьникам в религиозных учебниках в виде исторического факта по-прежнему преподносят протоколы сионских мудрецов, которые давно были признаны фальшивкой. В учебниках убийство евреев и христиан преподносится как богоугодное дело. В этих книгах также превозносится идея насильственного джихада против неверных. Посольство Саудовской Аравии утверждало, что рекомендации учтены, но все просьбы нашей комиссии представить доказательства изменений игнорировались. Мы расцениваем это как явный признак желания что-то утаить. С другой стороны, думаю, они без труда могли бы реформировать учебники. У них есть на это средства, и это имеет важное значение для всех нас. Исламская Саудовская Академия Вирджинии была основана 23 года назад. Преподавание там ведется на английском и арабском, и используются учебные программы, разработанные в США и в Саудовской Аравии. Причем особый упор делается на исламское религиозное образование. Среди учеников школы граждане как Соединенных Штатов, так и стран Арабского Востока. Примерно 1/5 выпускников школы продолжают учебу в университетах США. Председателем совета директоров школы является посол Саудовской Аравии в США. Объектом общественной озабоченности школа стала после того, как ее бывший выпускник Ахмед Амар Абу Али был обвинен во вступлении в Аль-Каиду в бытность студентом колледжа в Саудовской Аравии, а также в соучастии в заговоре с целью покушения на президента Буша. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне пока никак не прокомментировало рекомендации комиссии США по международной религиозной свободе о закрытии Исламской Саудовской Академии в штате Вирджиния.
Алан Давыдов, наш корреспондент в Вашингтоне, завершил вторую часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, эту рубрику готовил корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А через примерно 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Мы поговорим о том, как власти Петербурга хотят устроить каток на Дворцовой площади. Как на это реагируют любители старины и деятели культуры и эксперты, конечно же. Обзор американской прессы. Мы поговорим о том, о чем договорились сегодня на саммите Евросоюза в Лиссабоне лидеры европейских государств. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».